Начнем с календаря, как всегда, потому что календарь подсказывает нам всегда и темы, подсказывает нам и наши действия в отношении посещения храмов. Вот и поэтому сейчас снова посмотрим календарь и определимся. Так, ну, воскресенье, в это воскресенье у нас память отцов 7-го Вселенского Собора. Вот 7-й Вселенский Собор, он завершает деяния таких соборов наших, в которых было отстаивалось, значит, православное мировоззрение, православное с точки зрения его богооткровенности. То есть не то, что это выдумка человеческая, а это, значит, утвержденное Богом знание, которое он даровал церкви. И вообще эпоха Вселенских соборов, она очень интересна тем, что церковь реагировала на то изменение, которое происходило в церковном сознании. То есть вот всегда верили так, а вдруг появлялся человек, который начинал или искажать каким-то образом священное предание церкви, или начинал пользоваться священным писанием как-то в угоду своим мыслям, своим каким-то мнением, которое он составил. И тогда церковь реагировала на это в лице своих духовных, скажем, отцов. Потому что, еще по слову апостола Павла, невозможно священное писание понять самому собою, а потому что писали его святые Божьи человеки, руководимые Духом Святым. Поэтому только духовные отцы могли понимать, что есть истина. И вот они вставали на защиту церковного такого, в большом смысле, мнения по тому или иному вопросу и отстаивали. Конечно, отстаивали в первую очередь учение о Христе, потому что именно христология, учение о Христе подвергалось самым большим нападкам со стороны различного рода еретиков. И отстаивали и учение о Духе Святом, отстаивали, значит, учение о природах в Иисусе Христе, мы об этом уже говорили, о природе божественной, о природе человеческой в Иисусе Христе, о воле Иисуса Христа. А вот 7-й Вселенский Собор, как-то он внешне, как бы, кажется, не связан с таким большим вопросом о Христе, учении церковном. Он, казалось бы, в первую очередь касается обрядовости церковной, то есть касается иконопочитания. Иконопочитания. Но надо сказать, что он был вызван как и крайностями в иконопочитании, потому что в это время люди уже некоторых крайностей достигли в том, что они уже считали иконы самим Богом чуть ли себе. Более того, в крайности своей доходили до того, что считали, что и краску с иконы начали добавлять за всю чашу причащения. И, то есть, такие, да, некоторого рода крайности в иконопочитании. С другой стороны, полное отвержение иконы. Почему я об этом сегодня хочу поговорить маленько, может быть, чуть-чуть подробнее. Потому что основной вопрос любого еретика сегодняшнего времени, то есть особенно протестантствующих, вот этих разных сект, новомодних всяких деструктивных культов, они, обращаясь к православному человеку, обычно говорят: а вот почему же вы идолам кланяете, что же вы иконы почитаете? Вот. Вопрос этот не сегодня появился, вопрос этот появился давно, по этому вопросу мы уже с вами говорили, останавливались, но сама вот память святых отцов 7-го Вселенского Собора, она как бы подсказывает, что об этом надо поговорить. То есть были крайности в иконопочитании. С другой стороны, по действиям мусульманского мира, который не разрешал изображать человека, вот, а владыки того времени Византийской империи, они хотели, значит, угодить, и к кто соприкасался, вот Восток, Малая Азия уже плотно соприкасались, они хотели угодить как-то мусульманству в этом смысле, то есть политические какие-то соображения. То есть началась борьба против иконы. И эта борьба была кровавой борьбой. То есть в этом гонении иконоборческом погибли многие люди, которые были почитателями иконы. Иоанну Дамаскину, который писал «Защиту икон», мы знаем, а тогда еще служил при халифе, была отрублена рука, которой он писал свои сочинения по ложному обвинению. Он был обвинен в предательстве, и рука ему была отрублена, но именно та рука, которой он писал «Защиту иконы». И мы знаем, здесь появилась икона Троеручицы, потому что, молясь перед иконой, Иоанн Дамаскин получает свое исцеление, то есть рука у него оказывается целой, и он третью руку, свою руку, прикладывает к этой иконе, изображение этой руки делает. И поэтому, когда на третья рука, на изображенной на иконе Божьей Матери, Троеучица Божьей Матери самой, я не понимаю маленько, то есть она нарушает историчность вот этого изображения. То есть там рука Иоанна Дамаскина была изображена. Она до сих пор, эта икона находится на Афоне, там вот серебряная рука, отпечаток этой серебряной руки, значит, сделан Иоанна Дамаскина, который после этого оставляет мир и становится монахом. Мы знаем, что с периодом иконоборчества связана и икона Божьей Матери Иверская, мы знаем, там чудо совершилось, и многое другое, о чем мы уже неоднократно говорили, и, может, нет необходимости повторять. Но почему спор о иконе явился таким очень важным спором, который касался ничего бы ни было, но самых основ нашей веры по учению святых отцов? Да потому что один из святых говорил, что если человек отвергает икону, он никогда не поверит в воплощение Сына Божия, не поверит в то, что Сын Божий мог воплотиться, что духовное могло соединиться с материальным в этом мире, то есть с материальным основанием. И тогда получается, человек, если отвергает икону, он уподобляется кому? Он уподобляется тем же самым вот еретикам, которые говорили, что, значит, это была или иллюзия воплощения Иисуса Христа Бога, или это была какая-то видимость, какая-то бутафория, что невозможно было. То есть обращение в более древнее такое, будем говорить, мрачное язычество, философию языческую, где считалось, что духовное не может соединиться, ни в коем случае не может соединиться с материальным. Вот. То есть как это Бог мог соединиться с тварной вот этой природой, как вот это духовное начало могло соединиться с хаосом, как они выражали это, как, значит, это могло произойти. И так вот, нападая исподволь на воплощение Сына Божия, на догмат о воплощении Сына Божия церковного, лукавый начал, значит, вот с иконопочитания. Вот. Это была не только икона, то есть нападкам подверглись вообще все святыни церкви тогда. Уничтожались мощи святых, вот, как предмет поклонения. Уничтожались вообще всякие изображения, понимаете, вот, которые были связаны с почитанием, значит, вот. Уничтожалось все то, значит, что было свято всегда для христианина, вот. Уничтожалось самым жестоким образом, сжигалось, рубилось там. И, значит, выбрасывалось. Ну, надо сказать, вот если мы говорим о древности, может быть, чудес, которые совершаются от мощей святых, то в этом случае мы вспомним, значит, всегда вспоминаем ветхозаветное повествование о пророке Елисее. Нам говорится о том, что пророк Елисей, когда был погребен, то, спасая от разбойников, люди забежали в пещеру, где был погребен пророк Елисей, и бросили мертвого своего, которого несли, это была похоронная процессия, на кости пророка Елисея. И, прикоснувшись этим костям, мертвый выскочил вслед за ними из пещеры. Понимаете, вот такое повествование. Вот. Еще ветхозаветное, и не новозаветное даже повествование. Если говорить о предметах, о законности почитаниях, если коснуться Ветхого Завета, на которые больше всего обращают внимание современные еретики, потому что они как-то больше Ветхим Заветом живут, а законом нам пытаются, значит, досадить с помощью закона. И вот что там мы находим? Что изображения херувимов покрывали скинию. Скиния, что это было? Это была переносная церковь вот народа еврейского, когда он путешествовал по пустыне, когда он вышел из Египта и шел в землю обетованную. Значит, 40 лет продолжалось это путешествие, и по повелению Господня была создана скиния. Ну, я такие обычные примеры вам говорю, Священного Писания. И вот святые отцы, когда собрались на Сиренский собор, отстаивали иконопочитание, сделали такой догмат о иконопочитании, который говорит о том, что мы не поклоняемся иконе как Богу, мы поклоняемся иконе как, значит, изображению, умом восходя к первообразу. Умом восходя к первообразу, через икону восходим к первообразу. Но в подтверждение того, что предметы материального мира могут приобретать особые свойства посредством освящения или духовного такого на них, будем говорить, воздействия посредством молитвы, мы множество примеров имеем, множество примеров. Это и примеры чудотворных икон, и мы знаем, что иконы и сегодня существующие в мире, они вот и мироточат, они, значит, обновляются, как говорится, то есть самовосстанавливаются иконы. Вообще много чудес с иконами совершается. И знаете, самое интересное то, что протестанты, вот протестантствующие секты, будем говорить, когда они отвергли священные изображения, они остались в какой-то пустоте. Но вот это желание, значит, вот, чтобы не было этой пустоты, выразило у них в том, что они, вот я их книжки читал, они пишут очень много о Священном Писании, о Библии. О Библии как книга просто, понимаете, как вот какая-то книга была у одного человека, ее туда бросили, она не сгорела. Другой замуровали в стену, значит, что-то там произошло. То есть они уже о самой книге Библии, они создают тоже этот предмет, как бы обожествляет, то есть Священное Писание обожествляет. То есть человеческое сознание, вот, поиск вот такой вот какой-то, происходит, значит, другого предмета для почитания. Это не слово уже само в Священном Писании заключено, это предмет, который они тоже почитают. У них много-много таких вот рассказов, как Библия в воде не тонет и не горит, и когда кто-то к ней прикасается, что-то происходит. То есть вот отвергли икону, да, но то, что надлежало иконе, присоединили, значит, книги, понятно, да? Хотя книга Священного Писания, конечно, она особым образом и не освещается, ничего с ней не делается, но так вот они, казалось бы, эту книгу почитают. Но знаете, вот как мне рассказывал один человек, что он, придя на собрание там протестантствующего проповедника, он почему перестал к ним ходить, не стал он к ним ходить? С одной стороны, очень много рассказов о Священном Писании, что там вот оно не сгорает, что-то с ним не происходит. С другой стороны, совершенно формальное отношение к священному тексту. Вот он говорит, он Библии вот так встает перед нами, трес, там что-то там руговорил, там перестал ее. Там, если мы откроем, значит, Священное Писание в руках сектанта, оно все исчеркано. Оно все исчеркано. Оно исчеркано, значит, что там синим, красным, там, чтобы ему проще было ориентироваться. Хотя о Священном Писании сказано всего Писания Бога духновенного. И когда ты цензуру наводишь Священного Писания, что-то подчеркиваешь там, или еще что-то выделяешь, вот как таким образом ставишь под сомнение богодухновенность Священного Писания, что все Писание богодухновенно, каждая строчка его священна для верующего человека. Вот. С одной стороны, видите, в каком они на наш, находятся теперь раздирание. То есть, с одной стороны, вот эти рассказы, там, что это священно, а с другой стороны, такое достаточно потребительское отношение к Священному Писанию, без достаточного уважения. Но это я несколько отвлекся. Вот, и святые отцы 7-го Сиренского собора, они догматы иконопочитания, говорю, выразили теми же словами, что если кто будет обожествлять икону, тот, конечно, поступает неверно, да будет ему анафема. А кто не почитает священное изображение, значит, вот, и как предмет, которому посредством которого человек умом своим восходит в первообраз, то тоже будет анафема. То есть та и другая крайность осуждена отцами Вселенского Собора. И знаете, я вот некоторые проявления вот таких вот поступков, которые осуждены отцами Священного Собора, встречал в некоторых храмах, слава Богу, не в нашем. Вот. Там, знаете, вот когда человек пытался пройти между иконой и подсвечником, а подсвечники стояли очень далеко, вот так там икона, вот допустим, вот подсвечник где-то здесь, то бабушка, которая во множестве своем, они там огромный собор, во множестве они говорили, ты что делаешь, это же икона, она живая, понимаете, вот, то я несколько удивлялся, потому что это не совсем православные, понимаете, отношения. Не православные отношения. То есть отцы Вселенского Собора осудили ту и другую крайность в иконопочитании. Вот. Но предметов, которые касаются святыни, они всегда почитали церковью православную. Это и святая вода, которую мы знаем, как крещенская вода святая, значит, малого освящения, которое приобретает признаки нетления, об этом мы с вами знаем, и об этом мы говорили неоднократно, и другие святыни православные, которые, значит, посредством благодати Духа Святаго, которая на них изливается, они приобретают особое такое вот свойство, особое свойство. То есть они посредством их или молитвой перед ними скорее вот, происходят многие чудеса, поэтому мы вспоминаем чудеса и совершаемые посредством Владимирской иконы Божией Матери, Казанской иконы Божией Матери, и множество икон Божией Матери, которыми и Почаевской, и другие много, значит, посредством которых Божией Матери, значит, вот являла чудеса свои. Если говорим о иконе, вот, о иконе как таковой, то икона, она, в принципе, чем-то должна отличаться от других изображений этого мира. Хотя икона, прославленная чудесами, она может быть разного письма. Она может быть и так называемого символического письма. Мы знаем, там, конечно, принято называть византийским почему-то стилем, хотя он русский, конечно, тоже. Вот. И других, более современных икон. И когда я, знаете, вот чудотворные иконы смотрел, их изображения, иконы Божьей Матери, большая такая была книжечка, там чудотворные иконы Божьей Матери были изображены. И с точки зрения, можем как сказать, эстетической, как можно было бы выразиться, многие иконы, они как бы так вот, на взгляд художника-эстета какого-то такого воспитанного на современном изображении бы казались, ну, достаточно такие наивные, знаете, вот. Но Господь прославил их многочисленными чудесами. Потому что главное не форма, которая, значит, вот на иконе, хотя и она тоже имеет значение большое, а тот смысл, понимаете, который заложен в икону. Вот. Что изображение не должно ни в коем случае развлекать, оно должно собирать, оно должно давать молитвенное настроение, потому что икона всегда называлась священным писанием для неграмотных, то есть она получает, человек, созерцая икону, должен переживать молитвенные чувства. В иконе, которая, значит, вот отвечает традициям православной церкви, так скажем, там очень мало плотского, там больше всего вот это духовное, высокое. А если мы коснемся символической иконы, то там изображается уже преображенная плоть, должна изображаться, преображенная. То есть икона, она имеет свои законы, она имеет свои, вот если мы коснемся символической, особенно иконы византийского, так называемого письма, то ее надо созерцать особо. И мы, когда на эту икону посмотрим, значит, с точки зрения современного искусства, так скажем, искусства изображения, то окажется, что икона не отвечает многим законам этого искусства. То есть там обратная перспектива, то есть центр иконы не удаляется, как бы приближается к человеку. То есть центр является не в человеке самом, а в иконе, значит, центр созерцания. Там, значит, нарушены многие вещи, но там заложен духовный смысл. Там чувство и там символ. Вот. Ну, а иконы, которые написаны в более современной манере, тоже отвечающие этим же задачам, то есть собиранию, молитвенному настроению, тоже не могут порождать никаких чувств, кроме созерцания, значит, и благоговения перед иконой. Такие иконы вот нашего храма Успенского современного, значит, письма будем говорить, это и Скоропослушница, это и Иверская икона Божьей Матери, и Великомученика Пантелеимона. Совсем не то, о чем когда-то, знаете, свидетель Игнатий Брянчанинов писал, что вот принесли мне икону, да там, кажется, вот иголка к ней кровь брызнет. Настолько вот плотская она, настолько она, значит... То есть это, конечно, другое изображение, это более такое изображение, которое присуще католическому мировоззрению, католическому сознанию. То есть сама икона должна быть каноничной, она должна отвечать требованию православной церкви о том, что она не развлекает, она не броская. Как недавно у меня спор, может быть, это даже не спор, а так разговор просто с одной женщиной произошел. Она принесла, хотела свидеть икону, которая украшена там какими-то там современными способами. Понимаете, там вот икона-то хорошая такая, вот все добрая, но как-то вот это фотограф или кто там в этой, на помощь компьютера там сделал какие-то эффекты и все прочее. И отказал ей в том, чтобы освещать эту икону, потому что икона должна... Даже, видите, когда оклад иконы отвлекает внимание от образа Божьей Матери, это святыми отцами считалось неправильным, понимаете, да. Что главное сосредоточение это на образе. Не на каменьях драгоценных, которые там икону украшали, многие иконы, во всяком случае, украшали, не на этом блеске, а значит, икона должна собирать человеческий ум, и посредством, значит, своего изображения икона должна возродить этот ум туда, к первообразу. Понимаете, вот человек перед иконой молится Богу. Он не разглядывает ее как диковинку, он не смотрит там с точки зрения молится перед иконой, молится. Предстоит иконе, как Богу предстоит, и молится, понимаете, да. Вот. В нашем быту сегодняшнем, значит, у нас очень много икон в домах христиан, понимаете, сейчас появилось. Раньше, когда приезжал, и, допустим, я к нашим бабушкам, там, верующим, то у них как-то было несколько почитаемых образов, которые они почитали особо, они как-то не стремились к тому, чтобы увеличить их количество. Сейчас столько хороших таких изображений, что кажется, вот хочется все бы как вот. Вот, чтобы посмотрел на стену, как один мне говорил, человек говорит, и что-то, столько вот святых, и все за меня молятся. Здорово, правда же, да? Ну, а с другой стороны, требования к тому человеку, который иконы в дом приносит, было всегда церкви, то, что ты должен знать к обращению к этим иконам. Ты должен знать к тропаритам святым, которые там изображены. Даже такие требования, понимаете, да? Потому что икона, которая у тебя, это, не, опять же, не для того, чтобы ты ее созерцал, или ты это как коллекцию бы накапливал, может быть, ее, а для того, чтобы ты перед этой иконой молился. Чтобы ты молился, ты должен уметь обратиться, или хотя бы знать, кто там изображен на этой иконе. Вот. Кратко знать хотя бы его жизнь, возможно, вот. Хотя это не совсем обязательно, вот, чтобы молиться. Но хотя бы имя-то ты должен знать, как к святому обращаться. Вот. И поэтому икона издавна она находилась в домах христиан. Подтверждением этому является и древнее изображение, которое встречается, допустим, в катакомбных церквах старых, таких, будем говорить, времен апостола Павла, особенно такие сохранившиеся, вот как обычно о них указывают, храмы, первохристианские храмы, которые были в свое время засыпаны извержением Везувия, то есть город Помпея, да, и рядом соседний с ним город. То есть пепел вырвался из вулкана Везувия, засыпал этот город, и он был сохранен, и после археологи уже раскапывали эти раскопки знаменитые помпейские. Вот. И там находились храмы времен апостола Павла. Апостол Павел проповедовал в свое время, ну, в 17, может быть, чуть меньше километрах от Помпеи. И поэтому он посещал, конечно, храмы первых христиан, видел святые изображения, которые они украшали же в то время храмы. Чем они украшали? Значит, украшали крестами, украшали, значит, изображением Христа символическим. А какие изображения Христа тогда были символические? Это был в виде доброго пастыря, то есть держащий овцу на плечах своих, юноша, и изображение рыбы. Изображение рыбы, потому что рыба считал символом христианства, иски, значит, вот Иисус Христос Спаситель. Вот. И даже большая рыба изображалась, много маленьких рыб, как христиане следуют за Христом. Мы это говорили как-то о символе христианства, как рыбы. Знаем, что даже христиане вначале рыбку носили на шее, а не крестик. Вот. И здоровались между собой, дугу такую рисовали ногой, если второй рисовал, значит, это был тайный знак, что они, христиане, встретились между собой. То есть, символические изображения Христа, но встречаются, и, значит, уже, во всяком случае, в III веке, как бы портретные изображения Христа, то есть очень похожи на изображение, которое оставил нам Господь на Туринской плащанице. То есть очень похожи, почти соответствующие, портретно соответствующие. Вот. И знаете что, это может быть еще связано с нерукотворенным образом Христа. Вот священник, когда освящает икону, он всегда вспоминает этот момент, который оставил на священное предание, история церкви о существовании нерукотворенного образа Христа. Об этом нам рассказывается, значит, особенно когда мы почитаем этот образ 29 августа нового стиля, там рассказывается, что вот князь Сидецкий Авгарь, значит, он послал и людей к Христу, и послал художника, который должен был его изобразить. Христос написал письмо Авгарю, главное интересное. Вот сохранилось бы это письмо, правда, интересно было бы, рукой Христа написано письмо, вот, но оно не сохранилось. А вот изображение, которое произошло таким образом, что когда художник совершенно отчаялся, что он не может Христа изобразить, тогда Христос взял полотенце, убрус, его называют по церковно-славянски, прислонил лицо, и на нем осталось изображение его лица. Оно было отнесено к Авгарю, он был исцелен, и вот этот образ в городе Эдессе находился, значит, всегда на видном месте. На видном месте находился. Вот художники могли, иконописцы, видеть этот образ, из него взять вот для себя изображение Христа. То есть, а может быть, они видели плащаницу. Вот. То есть, изображение святых, изображение Христа появляется с самого начала христианства. А мы знаем, что первым иконописцем был, но если не считать, конечно, нерукотворенный образ, который Христос благословил, был апостол Лука. Он изобразил, ну, по современному сведению, около 70 икон он написал. Одни из них известные, которые вот называют сейчас Владимирской иконой Божией Матери. Это список с нее находится, значит, вот, в Москве. Вот сейчас Владимирской иконы Божий список, более поздний список, вот, копия один к одному сделанная с этой иконы Владимирской Божией Матери. И другие иконы, в том числе, кроме Матери Божией и Христа Младенца, он изобразил даже и апостола, апостола Павла. Вот. Ну, если говорить о дальнейшем развитии иконописания, ну, оно так и было, развивалось в традиции, в той, которая была задана еще апостолом Лукой, получается. Вот. И поэтому святые отцы, говорю, отстаивались и обрядовать нашу икону, как и в то же время отстаивали взгляд православный на то, что Сын Божий на самом деле воплотился и несоединимое соединилось, как бы так получается, вот. В Бога-человеке Иисусе Христе, то есть Бог и человек, то есть духовное и материальное, вот, и материальное. Если посмотреть с другой стороны, вот, на это, то получается, что мы тогда тоже вечной жизни не сможем с вами наследовать, понимаете, вот. Если наше тело не способно к тому, чтобы стать вместилищем духа в духовной жизни вечной, то тело не является сонаследником нашего будущего воскресения. То есть оно практически не может соединиться с Духом. То есть, получается, если дальше об этом размышлять, то мы с вами не воскреснем в теле, понимаете, вот, не воскреснем. И получается тогда много таких вот развитий, это много приобретает. Вот, с вами мы не воскреснем, а в чем же душа будет существовать, если она не будет находиться в теле, то в этом случае, знаете, еще другой был такой же подвох сделан со стороны в свое время Оригена. Там он, это было осуждено, что души будут какую-то шаровидную форму иметь, там они будут какие-то особые такие там, то есть без тела, бестелесные как бы. Что святые отцы тоже это не приняли, осудили на 4-м или 5-м Вселенском соборе, я забыл эту ересь Оригена, что без тела обновленного будет душа существовать в вечности. То есть видите, сколько много, казалось бы, отступлений мы совершим, если мы не будем признавать икону. И поэтому вот всегда ополчение, вот смотрите, два всего как бы предмета, так скажем, вызывают самые большие нападки со стороны сектантов. Они считают, что это более уязвимая часть православного вероучения. То есть они касаются обычно иконопочитания, обвиняя в том, что икона является идолом. И также отвергают изображение креста. Вот, два предмета, с которыми связана вся наша как бы догматика, с догматом и иконопочитания воплощения Сына Божьего. И крест Христов, о котором апостол Павел сказал, что горжусь един, только крестом Господним, на сём же распяты были страсти, понимаете, вот. Потом он говорит, что мы проповедуем Христа распятого, вот. То есть крест, не дерево никакое, ни что там, понимаете, вот, а крест Христов, вот. Издавна почитался, мы знаем. А здесь вот два предмета, которые вызывают, и они как бы так, понимаете, очень щеголяют тем, им кажется, что они так вот уж нас в какое-то недоумение поставили, понимаете, вот, в связи с этим вопросом. Ну, вот несоответствие это, знаете, в чем еще? В том, что, опираясь в большей мере на Ветхий Завет, на закон, десятизаконие, помните Моисеева, да, 10 заповедей, вот, они говорят, там не создавай себе кумира, подобие, еще что-нибудь не создавай такого, вот, и не поклоняйся ему, не почитай его, вот на этом они основываются. Ну, это и получается, знаете, как, что человек, как бы, применяет не тот подход, который он должен применять. Если бы не было Ветхого, Нового Завета, изображение Бога, ну, конечно, оно не имело бы никакого такого большого права существовать. Но Ветхий Завет уже завершился новым. Вот. И Господь пришел в этот мир. О Иисусе Христе сказано, что Он есть образ Бога невидимого. Образ Бога невидимого, Христос. Вот. А образ по-гречески будет икона. Вот. То есть, если мы так скажем, что Христос икона Бога невидимого. Понимаете, да? И, конечно, до воплощения Иисуса Христа существовали священные изображения. И более того, символически Христос говорит о самом себе. Помните, как был вознесен медный змей в пустыне, так будет вознесен Сын Человеческий. Да? Вознесен Сын Человеческий. То есть сравнивает себя с ветхозаветным медным змеем. Мы все знаем эту историю, наверное, кто Ветхий Завет читал, когда евреи путешествовали по пустыне и находились, значит, в таком сильном искушение вот, от Бога в посланном испытании, что змеи ядовитые кусали их, во множестве они погибали. И тогда Господь повелел им сделать изображение, то есть медного змея, поместить его, и всякий же, сдирающий на него с верой, не страдал от укусов этих змей. Не страдал от укусов этих змей. И то есть получается, видите как, что Христос сам себя сравнивает с изображением, которое Господь повелел создать. Перед этим же Господь велел разрушить золотого тельца, которого люди создали по собственному размышлению. То есть, когда они остались на время без присмотра, будем говорить, люди таких интересных без присмотра остались, Моисей поднялся на гору вместе с Иисусом, значит, Навином, поднялись на гору. Здесь остался Аарон, брат Моисея. Ну, они, значит, как бы, хотя, вот смотрите, гора все время покрыта облаком черным. Они, значит, там молнии сверкают, там громы гремят. А здесь, значит, у них над их в образе, значит, огненного столба Господь там, вот. А здесь, значит, или пыльный столб стоит. А они соскучились, значит, без Бога. Решили создать себе, значит, видимое изображение. Создали золотого тельца, которого они видели в Египте. И вот ему стали поклоняться. И Господь гневно разрушил его. И Моисей, спускаясь с горы, когда увидел эту пряску перед этим золотым тельцом, он и скрижали разбил, мы знаем, второй раз Господь ему даровал уже. То есть, получается, что ненавидит Господь? Изображение, которое сотворено по воле человека. То есть, сотворено из его собственной фантазии, из его собственного измышления, то, что он измыслил. А если Господь благословляет какие-то предметы рук человеческих, то это законно. Вот в ковчеге находился посох Ааронов, тот, который процвел, и ему перешло, значит, первосвященство. Там хранились скрижали, значит, завета. Над ковчегом завета был сделаны два деревянных за золотом объятых херувима, перед которыми Господь являлся Моисею. То есть это было законно, Богом данное. Вот. Не думаю, что апостол Лука заблуждался, когда стал писать иконы. Не думаю, понимаете, вот, потому что это был человек духовный. Более того, по преданию Матерь Божия иконы эти благословила. Апостол Павел иконы первых христиан видел. Вот. Апостол Петр тоже наверняка. И поэтому я думаю, что здесь вот эта нападка о том, что там, вот, покажи мне, значит, в Священном Писании, она основывается только на одном протестантском таком вот символе, что они отвергли совершенно священное предание. Ну и Священного Писания с ними можно, конечно, говорить на эту тему, но они отвергли предание церкви. Хотя, значит, о предании церковном говорит и Писание священное. Вот апостолы пишут там, он говорит, не хочу тебе писать тростью, чернилами, но хочу сказать тебе лицом к лицу, когда приду о некоторых вещах. Потом апостол Иоанн Богослов в своем Евангелии говорит, самому миру не вместить пишемых книг. То есть что-то надо сказать, языком передать. То есть предание на все государства. А протестанты остались в таком, значит, укороченном варианте, таком очень укороченном варианте. То есть они все священное отвергли и предание отвергли. Вначале погорячились там и почти все, значит, все послания апостольские отвергли, потом все-таки поняли, что погорячились. И вот они остались, понимаете, нищие, босые, понимаете, сироты, вообще безбожники. Вот. И поэтому собирают, изобретают все так, и нас пытаются обвинять в том, что мы неправильно поступаем. Но святые отцы Вселенского собора, который 788 году произошел, это было сколько лет уже прошло, правда, 787 год. Тот же самый вопрос обсуждали, и кажется, мы уже к нему не должны никогда возвращаться. Понимаете, да? Ну, потому что мы отцам своим святым, которые были на этом соборе, доверяем. Вот доверяем всецело. И сама практика церковная подтверждает. Но все равно, опять же и опять, люди часто приходят в недоумение, когда к ним приходят и говорят, с этим вопросом обращаются, что почему вот иконы вы почитаете, потому что это идолы и там все прочее, понимаете, вот. Вот. И всякую прочую чепуху бесовскую. Вот, они просто натренированы, это одно и то же все время говорят, а другого как-то трудно их расширить, чтобы с ними поговорить. Вот это о отцах VII Вселенского собора. Воскресный день его, их память, в понедельник память Иакова Алфеева, апостола. Значит, а во вторник почитаю нами всеми старта преподобного Амвросия Оптинского и всех волынских святых. А дальше, значит, вот собор преподобных оптинских старцев, то есть старцев, которые показали нам именно духовную жизнь, и своей жизнью показали духовную жизнь, и показали тот строй жизни, как должен жить монах, как он должен жить. Потому что, когда мы с вами говорим о монашестве, говорили, эту тему затрагивали, то, знаете, монашеская жизнь... Это очень сложная жизнь. Очень сложная. Это жизнь, которой нельзя научиться, вот, не имея, можно сказать, наставника. Достаточного наставника. Поэтому и на Руси, существовали монастыри, допустим, до преподобного Антония Киево-Печерского, да, существовали монастыри, как приходские монастыри, как место упокоения князей, потому что при многих таких князьях, когда они строили приходской храм, был маленький монастырь. Там принимали постриг их жены в случае вдовства, там они многие покоились и принимали, значит, постриг, когда передавали дела свои. Но знаете, но монашеская жизнь начинается на Руси все равно с приходом преподобного Антония Киево-Печерского. Настоящая, будем говорить, монашеская жизнь. В 1051 году он пришел с Афона. Понимаете, вот Афон, вот этот удел Божьей Матери, монашеская республика, на которой не прекращается монашеская жизнь. Не прекращается. Если говорить о монашеской жизни, то преподобный Антоний Киево-Печерский, когда пришел на Русь и посетил несколько монастырей, он не был удовлетворен, потому что он не нашел устроенной духовной жизни в монастырях. В чем ее устройство было? Это определенный образ жизни, когда человек не прилепляется к миру. Образ жизни, о котором апостол Павел говорил, и Авва Дорофей об этом очень хорошо пишет, что я мир мне распят, и я миру, то есть ничего не надо мне мирского. Вот. Послушание, молчание, молитва. Вот это дело монашеское, понимаете? И вот такого преподобного Антония не нашел. И когда он устроил Киево-Печерский монастырь, да он его не устроил. Он поселился там в пещере вырытой и стал просто подвигами заниматься, понимаете, да?